Справимся вместе.
Еще раз добрый день. На радио «Спутник» программа «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат, ведущий этой программы. Напоминаю, телефон эфира. У нас еще есть полчаса для того, чтобы вы дозвонились, а я с вами поговорил и ответил. 84-95-95-95-912. А также телеграм-канал «Спутник». Используйте средства коммуникации, социальные сети, телеграм. Пожалуйста, есть у нас тут соответствующий чат. Пришлите сюда вопросы, обязательно на них ответим. У нас есть звонок. Да, слушаю вас. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
Меня зовут София.
Да, София,
вот какой
здравствуйте.
У меня вопрос.
Да.
У меня есть несколько исполнительных производств, которые отражены на сайте судебных приставов. Вот. В общем-то, это же мои персональные данные, а на сайт доступ свободный. И получается, что кто угодно может узнать и о моих долгах, разве это законно?
Так, София, я правильно понимаю, что у вас есть долги, по ним исполнительные производства открыты,
да,
и, соответственно, данные размещаются на сайте, о котором вы говорите. Действительно, давайте попробуем разобраться. Вот, вы знаете, в каждой же истории надо найти баланс. В данном случае баланс между вашим правом на персональные данные и запретом их публиковать, размещать, распространять без вашего ведома, и правом кредиторов, те, кто... собственно говоря, добивается от вас возвращения, там, не знаю, денежных средств или какого-то имущества, по которому исполнительные производства открыты. Всегда нужно находить баланс. В этом задача права. Потому что только право и закон могут сбалансировать наше неустойчивое общество. Если каждый будет творить, что он хочет, да, придет, заберет что-то, а за это наказание никакого. Ну, собственно говоря, так и было до определенного времени, пока люди не договорились, что всех уравнять надо в правах, все равны перед законом и судом. Так вот, смотрите, конечно, долги никому не нравятся. Причем удивительная вещь. И должникам не нравятся долги, и кредиторам не нравятся, потому что кредиторам не возвращают, а должники не спешат возвращать. Это всегда стресс. Но надо понимать, что мы живем сегодня в абсолютно открытом пространстве. У нас сплошная цифровизация вокруг. Знаете, есть такая поговорка: «В стеклянном доме не бросайся камнями». Вот мы живем в стеклянном доме, и любой камешек, который мы куда-то бросаем в кого-то, неизбежно придет к тому, что даст трещину этот дом, и мы сами все пострадаем. Вы знаете, когда не было такой цифровизации, не было этого сайта Федеральной службы судебных приставов, у нас разные были технологии. Помните, одно время очень были популярны эти коллекторы, которые людей доводили чуть ли не до самоубийства и сами применяли насилие. Более мягкая форма, когда вам вдруг на стенке, вы выходите из квартиры, а у вас на стенке намалевано, здесь живет должник, или там «верни деньги» и какое-нибудь еще ругательство. Я когда-то, работая в Испании в 90-х годах, сам видел очень интересную технологию испанскую, когда за человеком, мы вдруг увидели в Мадриде, в ресторане, сидит огромный заяц розовый, с огромными ушами, таких он, ну, в костюме зайца сидит человек, и с бабочкой еще причем, вот. А сидит рядом человек, который кушает. Оказывается, это форма такая давления на человека, на должника. Нанимают компанию, которая вот такого зайца наряжает, и он ходит везде за этим должником. Он идет обедать, он рядом садится и сидит рядом с ним. Все спрашивают, а что это, а кто это? А он говорит, а это вот должник, который деньги не возвращает. Вот я несколько раз видел сам таких. Сейчас, может быть, этого уже и нет, но тогда это было очень распространено. Это форма такого, знаете, общественного, привлечения общественного внимания человеку, который не выполняет взятые на себя обязательства. У нас такого нет. У нас есть узаконенное, в соответствии с законом, допустимая, достаточная и, на мой взгляд, сбалансированная форма – это размещение данных об исполнительных производствах на сайте Федеральной службы судебных приставов. То есть, если вы знаете данные человека, фамилию, имя, отчество, дату рождения, тогда вы можете узнать, и какие исполнительные производства есть. Действительно, о ваших долгах может узнать человек, но только тот, кто знает ваши эти первичные установочные данные. Поэтому вы когда с кем-то общаетесь, не знаю, там даже соседи могут не знать вашу дату рождения. Поэтому нельзя говорить, что это в общей доступности. Но, тем не менее, мы знаем, что у нас судебные процессы могут быть закрытыми, но у нас все приговоры гласно провозглашаются. Даже по закрытым делам, даже по делам с гостайной, приговоры провозглашаются публично и открыто. И если было решение суда, а исполнительное производство без решения суда невозможно, то это тоже получается. Вы должны возмутиться и сказать, как это так? Почему меня в приговоре суда называют должником? Если приговор вступил в законную силу, а исполнительный лист выдается только, когда он вступил в законную силу, значит, это было проведено через законную процедуру. Понимаете, мы сейчас с кем спорим? С законом? Закон позволяет это делать. Ну, конечно, надо сказать, что публичность таких действий, как размещение исполнительных производств для информации, она дисциплинирует. Дисциплинирует. Понятно, что бывают свои исключения, но, в принципе, законодатель, не я, не вы не хотите этого, я, может быть, тоже не хочу, но законодатель так решил, что такая форма допустимая с точки зрения соблюдения баланса между правами кредитора, который вам выдал деньги, и должника, то есть тот, который не исполняет обязательства с вашей стороны. Поэтому, конечно, я вам желаю только одного. Успокоиться, набраться терпения и постараться, конечно, гасить этот долг. Ну, что делать? Вы попали в такую ситуацию. Попали. Здесь никакого нарушения ваших персональных данных нет. Извините, София, но вот так. Спасибо за ваш звонок. Давайте продолжим. Все-таки я хотел немножко пару слов сказать об этих злополучных финансовых пирамидах, потому что наконец-то, на мой взгляд, правомерная Госдума решила заняться финансовыми пирамидами для того, чтобы наказать тех, кто их создает. Я вам объясню здесь, в чем проблема. Проблема состоит в том, что не каждая финансовая пирамида может быть квалифицирована с точки зрения уголовного состава преступления. Потому что есть ситуации, вот самая известная ситуация, это пирамида МММ, которая самая поздняя была Мавроди сделана. Мавроди, который отсидел, соответственно, срок отбыл, был осужден, да, признан был мошенником и так далее, вышел, создал пирамиду, в которой не видно было, где момент присвоения, никто не знал. Он сам ничего не получал. Были некие там сотники, десятники, которые вот получали эти деньги, но не он сам. То есть формально его нельзя было привлечь и обвинить в том, что он обманным путем, втираясь в доверие, злоупотребляя доверием, выманивает деньги и присваивает. Потому что для момента хищения квалифицированного, а мошенничество – это квалифицированная форма такая хищения, надо доказать момент присвоения или умысел на присвоение. Умысел сложно доказывать, нельзя залезть в черепную коробку и просканировать мысли, пока еще, слава богу. Вот. Но вот что делать с таким человеком? И вот эти вот пирамиды, в которых не видно момента присвоения, непонятно, как и где деньги будут саккумулированы и украдены, в конце концов, законодатель предлагает закрыть эту лакуну, то есть вот эту вот нишу, неурегулированную законом, для того, чтобы не допускать этого. Пока, конечно, это будут только штрафы, причем там штрафы, начиная с небольших, но до 1 000 000 рублей в итоге. У нас есть звонок, слушаю вас, давайте ответим на звонок и продолжим. Да, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Алексеевич.
Да, слушаю вас.
Меня зовут Наталья Степановна, я живу в Мытищах.
Да, Наталья Степановна, слушаю вас.
Вопрос касается моей дочери и внука. Так. В марте прошлого года, после развода, судебный исполнитель выписал, алименты зять бывший, так сказать, должен платить. Угу. Здесь он работал в Москве в серой зоне, там на автомойке. После развода он уехал в Борисоглебск. Там прописался, значит, к родителям и там живет. Алименты вот с прошлого года он не выплачивает. 1 января этого года он, значит, позвонил дочери и сообщил, что он сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Значит, в марте, когда прошлого года дочь получила исполнительный лист, она направила в Борисоглебск его от этих судебных приставов. Оттуда поступило письмо, что они приняли к исполнению. И вот, но так, это задолженность копится. Вот что нам делать в данной ситуации?
Понял, Наталья Степановна.
Внуку 4 года.
Понял, да, Наталья Степановна. Ну, проблема алиментов, вы знаете, настолько серьезная, взыскание алиментов, что Федеральная служба судебных приставов что только не делала. И права в свое время отбирали, и машины отбирали, и запрещали за границу выезжать. Все время придумывают, что сделать. Значит, у вас понятная ситуация. Значит, ну, во-первых, надо все-таки с Борисоглебском разобраться до конца. Я понимаю, что судебные приставы не отвечают. Надо настойчиво сесть, дозвониться им и выяснить, исполнительный лист в каком состоянии. Удалось им там что-то найти или не удалось. Ну, судя по тому, что вам ничего не перечисляют, наверное, ничего не удалось. У вас есть сейчас хороший шанс получить с него деньги. Значит, те, кто уходит в зону СВО, они поступают в распоряжение кого? Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому, значит, он жил в Борисоглебске, вы сказали, значит, его, скорее всего, в военкомат Борисоглебский направлял. Поэтому можно направить такой запрос в Борисоглебский военкомат, уточнить, действительно ли просьба сообщить в связи с... Вообще это должен судебный пристав делать, понимаете? Вот приходится вам...
Вот она после звонка бывшего мужа, она опять написала письмо судебным приставам и сообщила, что вот с марта прошлого года алименты не поступают, а после звонка, значит, ответчика стало известно, что он в данной ситуации, в данный момент находится в зоне проведения, СВО.
Вот по идее приставы, там, где исполнительное производство заведено, они должны этим заниматься. У нас получается все время спасение утопающих руками самих утопающих. Судебные приставы обязаны теперь, получив эту информацию, направить Министерство обороны соответствующий запрос, выяснить, в какой воинской части находится, и туда финансовый отдел этой воинской части, который занимается учетом, там у них разрядное по разрядам начисление этой заработной платы, содержание, и с него там взыскивать. Они же в этом заинтересованы, они с этого процент получают. Поэтому надо, конечно, давить на тех приставов, где находится исполнительное производство, чтобы они это сделали. Если они не отвечают вам, надо еще раз направить письмо, которое написать, что просим вас незамедлительно принять меры для розыска должника и взыскания с него задолженности по алиментам. В противном случае обращаться в суд. На бездействие судебных приставов можно подавать жалобы в два места. Это вышестоящие судебные приставы, вплоть до директора Федеральной службы судебных приставов или начальника управления города Борисоглебска. Напишите туда жалобу. Мы направляем письма, нам не отвечают. Должник известен, у него есть доход. Он находится в зоне СВО, ему уплачивается содержание, долг растет. Просим вас разобраться, почему бездействуют судебные приставы, отдела указать Борисоглебского. Вот это единственный путь. Ну и второй путь, это, конечно, в суд. Но не спешите идти в суд, напишите начальнику управления Борисоглебского.
Павел Алексеевич, а вот если он находится, если у него официального заработка нет, это самое,
как
в каком размере?
Нет, он не может такого быть. Один ребенок, да, 25% должно быть удержано. У вас должно быть в исполнительном производстве написано.
У него официального заработка нет.
Как нет? Если он находится в зоне СВО, у него контракт с Министерством обороны.
Нет, тогда вот он работал здесь, в Москве, в этой самой, в автомойке. У них ни договора трудового...
Я понял. Вы имеете в виду задолженность за последние 3 года, тогда, когда он не числился нигде, но работал. Но фактическая вот эта вот зарплата или серая зарплата, она даже не серая, она черная зарплата, честно скажем, он нигде не числился. Взыскать невозможно, потому что он не подает отчет налоговой инспекции, он нарушает закон. Он не платит налоги, которые должен платить. А то, с того, кто не платит налоги, и у которого нет дохода, взыскать очень сложно. Это должно было быть указано...
В семейном кодексе вроде написано, что это самый там или минимальный размер оплаты труда, или в каком-то таком размере.
А это, Наталья Степановна, это должно быть у вас элементы как назначались? По суду. Вот это должно было быть в суде, в судебном решении указано.
В судебном решении они указали 25% от заработка, а заработка нет.
25% от заработка, а заработка нет. Ответ в самом вопросе содержится. Да, давайте борисоглебских приставов все-таки подымем на работу. Пусть они оторвутся от своих кресел, от столов, заваленных бумагами, и найдут человека на СВО, пусть он свой долг выполняет, но помимо долга защищать родину, в данном случае в соответствии с контрактом, который он подписал, есть еще долг содержать своих детей. Это обязанность такая же точно его, как взрослого человека, как отца. Хороший комментарий пришел, я не могу удержаться, чтобы не прочитать. Любимая теща достанет даже на СВО. Извините, Наталья Степановна, это не по отношению к вам, но все-таки. Все правильно, надо выполнять свои обязанности. Родил ребенка, давай содержать. Что повесил на 2 женщин несчастных, они должны мальчика воспитывать. Это тяжело. Это тяжело в наше время. Хоть копейку дай, хоть минимальный размер оплаты труда перечисли. Как не стыдно. Тем более воин. У воина там все обострено. И честь, и совесть, и достоинство. Значит, про финансовые пирамиды сейчас еще два слова скажу, и будем опять принимать вопросы. Звоните, пожалуйста, по телефону 84-95-95-95-912 и пишите в Телеграм. Не только ваши комментарии, но и вопросы давайте задавайте, пользуясь возможностью разобраться вместе. Вот, значит, ну понятно, финансовые пирамиды будут сейчас наказывать у нас и занимаются этим вопросом. Надеюсь, все-таки найдут управу на тех, кто обманывает людей, даже когда сложно доказать момент присвоения. Очень интересно, еще есть поправки, какие сегодня Госдума предлагает. Но это поправка за наказание вовлечения детей в преступность. Я считаю, что это очень правильно, потому что я считаю, что вообще большинство преступлений, которые происходят, когда совершает его несовершеннолетние, всегда есть где-то рядом взрослый человек, который на это влияет, так или иначе. Ответственность должна быть за вовлечение детей в совершение преступления. Я сам в свое время, когда был уполномоченный, дважды мы этот вопрос ставили, дважды усиливалась ответственность, мы этого добивались. Сейчас пришло время опять пересмотреть эту статью 150 Уголовного кодекса, потому что достаточно большое число, особенно на наших новых территориях, детей, которые не понимают, что они делают. Мне все рассказали страшную историю в одной из этих областей, вернувшихся в Россию, когда дети возраста 11-12 лет с гордостью говорят, их задержали в полиции. Полиция спрашивает: вы кто? Они говорят: мы наводчики. Нормально? Наводчики, они наводят для ударов вражеской артиллерии, наводят вооруженные силы Украины. Вы представьте себе. И дети этого не понимают. А кто их к этому подбил? Кто их в это вовлекает? Вот в отношении этих людей надо усиливать ответственность. И мало того, надо усиливать ответственность родителей, чтобы они понимали. Если они своего ребенка бросают без присмотра, он становится наводчиком, еще с гордостью об этом заявляет, хотя это стыд и позор, это преступление, то пускай родители несут за, хотя бы ответственность за материальный вред, который причинен тем, что он там навел кого-то. Есть звонок. Слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Павел Юрьевич, меня зовут Владимир Владимирович, Москва.
Очень приятно, Владимир Владимирович, меня зовут Павел Алексеевич, если что.
Павел Алексеевич, да. Извините, кто-то назвал Юрьевич.
Не знаю.
Так, вопрос, давайте по существу.
Давайте.
Значит, касается дачной амнистии, почему она нас так буксует? Я вот сейчас столкнулся с этим, с проблемой, значит, а проблема вот в чем. В 95-м году по решению Департамента развития Московского региона был выделен садовый участок земли под СНТ, значит, ну, персонально моему тестю, участнику войны, значит, администрация Наро-Фоминского района там утвердила все, так сказать, выделение земли, там кадастровый номер есть на все садовое товарищество. Вот. Ну, тесть через два года умер в 97-м году, значит, теща вступила в права, значит, владения этим участком. Это опять же шло через префектуру Западного округа, Департамент развития Московского региона, и, значит, ей как очереднику района выделялось. Теща умерла в 2009 году. Перешел единственная наследница дочери, значит, дочери моей жене, значит. Ну, значит, собственность, участок не оформлялся. В прошлом году решили оформить, так сказать, ни кадастра номера, ничего не было. Значит, обратились, значит, в Росреестр Наро-Фоминска. Отфутболили нас, сказали, нету решения, так сказать, администрации района персонально по человеку, который, так сказать, кому выделен участок. Потому что шло, так сказать, через административные органы Москвы все, и на председателя товарищества этого. Угу. Товарищество называется СНТ 50 лет Победы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Значит, отфутболили, обратили, значит, нету решения. Там, по-моему, выделялось, как говорится, ну, списком это было. Списком подавалось, я 95-й год, списком утверждалось, наверное, значит. В общем, Росреестр отфутболил нас, обратились в администрацию, в комитет по управлению имуществом города Нарфоминска. Значит, тоже футболят, нас футболят, значит, просим, чтобы решение было решение администрации по этому участку о выделении тестю моему. Вот. Ну, прилагали документы, справки из товарища, что нет долгов, там все платим. А в 95-м году уже там и дом построен, и сад уже 30 лет почти, понимаете, все это. Полностью освоен, как я с самого начала работаю там, поэтому знаю все. Всю эту историю. Значит, администрация Нарфоминска футболит опять в Росреестр, обращайтесь в Росреестр, мы ничего не знаем. Ну, я понимаю, что надо в суд обращаться, но да. Дело в том, что мы пожилые, мне 78, а жена, на кого оформлен участок, и кто платит, так сказать, ну, мы платим вместе, инвалид второй группы. Угу. Значит, а юристы там порядка 80-100 тысяч просят, так сказать, за оформление документов через суд, так сказать.
800?
От
80 до 100, все понял.
Да, да. Вот, значит, как у инвалид второй группы, она вот под эту статью под дачную амнистию нельзя. Пытались через адвокатскую палату города Москвы, значит, только консультации можем дать и все. Вот.
Но для Владимир Владимирович, деньги... давайте сделаем так. Вот давайте мы сделаем так. Я вам обещаю сделать следующим образом. Вы сейчас найдите на сайте нашу коллегию, там есть телефон, позвоните, скажите, что вы были в эфире
коллегия
у меня.
Какую вашу?
Называется Астахов, Павел Астахов. Коллегия Павла Астахов есть в интернете.
Коллегия.
Да. Есть. Мы вам поможем составить документы совершенно бесплатно, сделаем вам, чтобы не занимать просто эфир, хорошо?
Так,
вот. И поможем вам заставить документы в суд и подобрать все документы, которые у вас есть, для того, чтобы у вас было сформированное досье для отправления в суд. Договорились? Наберите прям, там ответит секретарь Евгения или Надежда, и мы сделаем вам все. Потому что не хочу занимать эфир, у нас 3 минуты всего остается. Да, позвоните. Значит, сложное, очень длинное дело. Конечно, я понимаю, что вот так просто его не разрешить. Единственный правильный ход здесь, конечно, идти в суд. Но пожилые люди, понятно, всю жизнь с 95-го года вкладывались в этот участок. Для нас земельный участок, дача, это сама жизнь. Это не часть жизни, это сама жизнь. Я это прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю. Мне стыдно за то, что вас отфутболивают в Нарфоминском районе. Мне стыдно за то, что отфутболивают там в Росреестре, потому что если узаконить это строение, давным-давно надо было. Вы уже узаконили его своим потом, кровью и уже двумя поколениями людей, которые там вкладывают. Ну так что ж, значит, хотел еще, вот говорили о том, что надо усиливать ответственность по отношению к тем, кто втягивает детей в совершение преступления. Это действительно так. Очень интересная инициатива в Госдуме тоже высказана. О наказании за так называемые дипфейки. Дипфейки, знаете, что это такое, да? Это поддельное изображение человека, которое используется в разных целях. Сперва это использовалось для эпатирования публики. Часто мы видели политиков известных, значит, используют. В рекламе мы видели, оживляют персонажей, которых сыграли наши замечательные артисты, ушедшие уже из жизни. Вот. Понятно, что придет время. Сегодня этот вопрос, кстати, уже в Европарламенте даже ставится, потому что огромное количество вот этих самых дипфейков. Не нравится мне само это словосочетание. Поддельные личности, наверное. Поддельные личности, вот так можно перевести. Поддельных личностей используют различные компьютерные программы, в том числе и неприличного, непристойного характера. Поэтому очевидно, что законодатель отреагирует, как всегда, чуть запоздало, но тем не менее, ну что ж, мы, юристы, часто вот бьем по хвостам, но тем не менее закон будет принят, и будет принято наказание за то, чтобы без ведома человека нельзя было использовать его изображение. У нас у каждого, запомните, есть право на наше изображение. Это гарантированное наше нематериальное благо, которое у каждого из нас есть. Никто не имеет права наше изображение, нашу личность присваивать, использовать. Вот. И поэтому в этой ситуации надо наказывать тех, кто пользуется этим, тем более, если это используется для мошеннических действий. Недавно было большое совещание в МВД, на котором Владимир Александрович Колокольцев, министр внутренних дел наших, говорил о том, что участились случаи мошенничества с использованием вот этих технологий, как голосовых дипфейков, так и визуальных. Спасибо. Наша программа заканчивается. Пишите, присылайте ваши вопросы, ответим в следующей программе. До следующей встречи через неделю.
Справимся вместе.